Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Цены на нефть, от которых напрямую зависит курс российского рубля, за три первых месяца года сначала упали на четверть до очередных семилетних минимумов, после чего выросли к концу марта на 40%. В целом нефть эталонного сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, за период с начала января до конца марта подорожала таким образом примерно на 8%. Но пройдено ли дно очередного падения цен на нефть, достигнутое в конце января? Какие ожидания рынок связывает с предстоящей в середине апреля встречей стран-экспортеров нефти? Как низкие цены повлияют на общие объемы добычи нефти в России? Наконец, какие фундаментальные факторы будут в первую очередь определять динамику цен на нефть в ближайшие годы? Об этом мы говорим в Москве с экспертом нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Пока на рынке нефти в целом повторяется ситуация начала прошлого года. К концу января очередное рекордное падение цен, за которым следует затяжной подъем. Правда, год назад сами уровни цен были в 1,5-2 раза повыше, что, впрочем, отнюдь не помешало им в августе вновь резко упасть. Ныне траектория первых месяцев прошлого года в целом повторяется, хотя самого пространства для нового падения цен, случись такое вновь, остается уже гораздо меньше, чем было год назад. В этом в контексте, в какой мере обоснованными в принципе вам представляются прогнозы о том, что цены на нефть ниже уже вряд ли уйдут? Впрочем, и год назад, помнится, звучали такие же прогнозы. Михаил Крутихин.
Я думаю, что цены на нефть показали свое дно, когда они вышли на уровень где-то примерно 27-27,5 долларов за баррель марки Brent. И сейчас они возвращаются к какой-то средней отметке. Ну, когда мы считали, у нас было 45 долларов за баррель. Но сейчас очень похоже, что они даже могут быть где-то, 40 долларов за баррель в течение этого года, что близко к нашим оценкам, но ниже этого. Думаю, что смотреть надо по среднему показателю, который будет в течение года. Не исключаю, что цены еще поднимутся и что будет то, что мы предсказывали, то есть 45.
Еще три месяца назад нефтяной рынок весьма заметно реагировал на первые же сообщения о возможной договоренности стран ОПЕК и других экспортеров нефти о заморозке добычи на неких уровнях. Однако по мере того, как развивались переговоры в этом направлении, реакция рынка, читая цен на нефть, становилась все более умеренной. А сегодня и вовсе практически сошла на нет, хотя новая встреча стран-экспортеров уже намечена на 17 апреля в столице Катара. По вашим представлениям, почему?
Я вижу, что даже самые нервные игроки на рынке уже поняли, что все заявления о возможной заморозке добычи нефти на уровне января – это не более пиар-акции, которая никаких оснований под собой не имеет. В этой игре не участвует такой крупный игрок, как Соединенные Штаты. В эту игру не хочет играть Иран. В эту игру уже заявил, не далее как вчера, Ирак, что он собирается до конца года значительно повысить добычу нефти. Поэтому крупные игроки относятся к этому как просто к пустой болтовне. Несколько стран выступили с такой инициативой, можно собраться, поговорить, подписать какой-то красиво выглядящий документ. На самом деле никто соблюдать подобные договоренности не намерен, и рынок это уже прекрасно понимает.
На ваш взгляд, как изменились с начала года оценки участниками нефтяного рынка, условно говоря, фактора возвращения нефти Ирана? С одной стороны, некоторые аналитики отмечали, что она возвращается на рынок медленнее, чем ожидали еще недавно. С другой стороны, она все же возвращается. А о замораживании своей добычи на каких-либо уровнях Иран пока и слышать не хочет.
Да, совершенно верно. Я думаю, что в цене нефти уже заложено ожидание того, что на рынок будет выходить все больше и больше иранской нефти. И судя по темпам, которыми увеличивается добыча нефти и экспорт нефти в Иране, все заявления руководства этой страны о темпах наращивания добычи, они соответствуют действительности. И действительно, до конца года, возможно, новый объем будет в размере 1 миллиона баррелей в сутки, а дальше, в течение очень короткого времени, Иран может выйти на свою цель, то есть 4 миллиона баррелей в сутки. Ничто этому пока не препятствует.
В последние пару месяцев некоторые аналитики отмечают и такие странности на рынке нефти. Он то весьма бурно реагирует на очередные сообщения о сокращении количества действующих скважин в Соединенных Штатах, то, наоборот, практически полностью их игнорируют. Хотя именно с начавшимся сокращением объемов добычи нефти в США во многом и связывается нынешний рост цен. Как вы понимаете такую реакцию рынка на один из важнейших для него факторов ценообразования?
Реакция рынка, она вообще нервная и труднопредсказуемая. Те бумажные фьючерсы, которые торгуются на рынке, они могут скакать в цене на протяжении своего существования. Если фьючер, например, сейчас идет на май или даже на июнь, то он может 6-7 раз за этот период поменяться в цене. И предсказать эти флуктуации сложно. Что касается роли американского рынка и американской добычи нефти на этом рынке, то она колоссальна, поскольку отличается огромной гибкостью. И по нашим оценкам, для того, чтобы восстановить абсолютно все свои показатели, несколько снизившиеся по объемам добычи, американским компаниям необходимо примерно 80 дней. За эти 80 дней Америка снова выйдет на прежние уровни добычи, которые сейчас несколько снизились в результате низких цен.
Если обратиться теперь к нефтяной отрасли России, в минувшую пятницу, выступая на слушаниях в Государственной Думе, главный геолог компании «Сургутнефтегаз», самой закрытой из российских нефтяных компаний и при этом едва ли не самой благополучной, заявил, что более 30% всех разрабатываемых ныне этой компанией месторождений относятся к нерентабельным. В этом контексте, если говорить о российской нефтяной индустрии в целом, какая примерно часть нынешней добычи на уже разрабатываемых месторождениях остается рентабельной и при ценах на нефть ниже, скажем, $30. И для разведанных, но пока не разрабатываемых месторождений, какие цены нужны?
Давайте начнем с разведанных, но не разработанных месторождений. Дело все в том, что даже по официальной оценке примерно 70% вот этих запасов разведанных относятся к категории трудноизвлекаемых. И по оценке экспертов компании «Лукойл», например, добыча такой нефти, она должна оцениваться по себестоимости где-то в $80 за баррель. Никто не собирается такие запасы осваивать и разрабатывать. Ни вот эти трудноизвлекаемые, ни тем более шельфовые запасы, уже тем более в Арктике. Что касается статистики, приведенной компанией «Сургутнефтегаз», то она, в принципе, отражает более или менее общее состояние в Западной Сибири, в основном регионе добычи, где добыча падает и где невыгодно осваивать запасы. Ну, в частности, тот же «Сургутнефтегаз» докладывал, что при попытке освоения трудноизвлекаемой нефти с так называемой «баженовской свиты» они уже потеряли 3 миллиарда рублей, хотя экспериментов этих пока не отказались. Я думаю, что добыча трудноизвлекаемой нефти, на ней можно поставить крест.
А оставшиеся запасы, те, которые, собственно, и поддерживают нынешнюю добычу?
Оставшиеся запасы нефти, которые более или менее рентабельны, особенно если это старые промыслы, где капитальные вложения давным-давно уже окупились, они пока еще могут поддерживать добычу в России на нынешнем уровне. Возможно, в будущем году мы увидим некое падение добычи, но по некоторым оценкам это будет 10 миллионов тонн в год, то есть 2% от нынешнего уровня. Вот на такой прогноз и надо сейчас ориентироваться.
Рентабельность нефтедобычи в России – это вопрос не только текущих цен на нефть, но и действующих в отрасли налогов. В нынешней ситуации дефицитного госбюджета понятно стремление властей получить от нефтяной отрасли по максимуму, как понятно и сопротивление нефтяных компаний этому со своей стороны. Но в целом можно ли говорить о том, что налоги способны повлиять на нефтедобычу в России уже в ближайшие год-два, на которые уже прогнозируется спад добычи, в большей степени, чем сами низкие цены на нефть?
Я думаю, что и налоги, очень неэффективная налоговая система, и низкие цены на нефть здесь играют более или менее равную роль. Налоги отнимают у нефтяной компании практически весь интерес к разработке более или менее дорогостоящей нефти. Но вот если нефть продается по $30 за баррель, например, то величина двух самых главных налогов – это налог на добычу полезных ископаемых и вывозная и экспортная пошлина на сырую нефть – они составляют примерно $12. Вот компании остается очень немного от $30, по которым она это все продает. Дальнейшее повышение налогов, о котором сейчас идет речь и в Министерстве финансов, в Министерстве энергетики, оно, конечно, будет очень серьезным ударом по нефтяным компаниям.
Помнится, еще в конце прошлого года, когда Саудовская Аравия начала пробные поставки в Восточную Европу, в России тут же заговорили, мол, об ужесточении конкуренции для российских компаний на их традиционном рынке. Но вот прошло 3-4 месяца, и все эти разговоры стихли. Почему? Опасения оказались преувеличенными?
Нет, это была, конечно, реакция больше для журналистов, чем для самих нефтяников и для экспортеров нефти из России. У российской нефти есть нормальные рынки, давно закрепленные нефтеперерабатывающие заводы в Европе и в Азии, на которые ориентируются все экспортные потоки. Там есть, конечно, конкуренция некоторая, но одна-две партии нефти, которые приходят из Ирана или из Саудовской Аравии, погоду на этом рынке не делают. И о серьезной, о большой конкуренции можно будет говорить, когда нефтяные потребители будут переключаться с России на других поставщиков, но пока этого не происходит.
В целом, если говорить о группе факторов, которые в нынешней ситуации оказывают наибольшее влияние на динамику мировых цен на нефть, какие 2-3 вы выделили бы в первую очередь? И сохранится ли их нынешняя значимость, скажем, в ближайшие год, 2-3?
Прежде всего, давайте отметим те факторы, о которых очень часто говорят, то есть спекуляции на фьючерсах, деривативах и на прочей бумажной нефти. Это инструмент, который позволяет более или менее определить цену на нефть, выявить ее, но он не является фактором фундаментальным для самой цены. Фактор – это баланс спроса и предложения. А в этом плане мы должны выделить два момента, на которые придется больше всего обращать внимание в течение года, двух, а может быть и даже 5 лет. Это первое – состояние нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, в самом крупном государстве в плане добычи и продажи нефти. И второй фактор – это состояние экономики Китая и его аппетиты к первичным энергоносителям.
То есть смотреть на добычу нефти в Соединенных Штатах и на ее потребление в Китае. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи». Радио «Свобода», «Экономическая среда».